«Конечно, верю. Все в порядке. Иди домой и немного отдохни».
«Ты не веришь мне», — сказал я. «Но, может быть, поверишь, когда эта лавочка обанкротится. Да и как ты можешь думать, что принимаешь рациональные решения, когда ты сидишь меньше, чем в 15 ярдах от целого скопища автоматов, продающих кока-колу, пирожные и сэндвичи?» Тут меня посетила действительно ужасная мысль, и я закричал: «Микроволновая печь! Там в автоматах микроволновые духовки для разогрева бутербродов!» Он начал говорить что-то, но я, не обращая на него внимания, выбежал из кабинета. Микроволновые духовки объясняли все. Нужно было поскорее убираться оттуда, потому что именно они вызывали у меня такую головную боль. Я успел заметить в приемной Дженни, Кейт Янгер из отдела рекламы и Мерта Стронга из бюро информации. Все они удивленно уставились на меня, потому что, должно быть, слышали, как я кричал. Мой кабинет находился этажом ниже. Я сбежал по лестнице, влетел к себе и, выключив свет, схватил кейс. Вниз добрался лифтом, но при этом я зажал кейс между ног и заткнул пальцами уши. Помню, 3 или 4 человека, что ехали со мной в лифте, посмотрели на меня довольно странно. Редактор сухо, коротко хохотнул. «Они испугались. Посади вас в маленький движущийся ящик с явным психом, вы тоже испугаетесь».
«Что-то не очень правдоподобно», — сказала жена агента.
«Отнюдь. Безумие должно начинаться с чего-то. И если мой рассказ вообще о чем-то, при условии, что про человеческую жизнь можно сказать, что она о чем-то, тогда это история генезиса безумия. Безумие должно где-то начинаться и куда-то идти, как дорога или траектория пули из ствола пистолета. Я, конечно, отставал от Рега Торпа, но на самом деле тоже уже шагал по этой дороге, бесспорно. Куда-то нужно было идти, и я пошел к 4 отцам, к бару на 49-й. Помню еще, что этот бар я выбрал, потому что там не было ни обильного освещения, ни музыкального автомата, ни телевизора. Помню, как заказал первую рюмку. После этого не помню уже ничего до тех пор, пока я не очнулся на следующий день у себя дома в постели. На полу высыхала лужа блевотины, а в простыне, которой я накрывался, зияла огромная прожженная окурком дыра. Видимо, я чудом избежал сразу 2 ужасных смертей. Не захлебнулся и не сгорел. Хотя вряд ли я что-нибудь почувствовал бы».
«Боже», — произнес агент почти уважительно.
«Отключка», — сказал редактор. «Первая в моей жизни настоящая отключка. Это всегда предвещение конца. Редко кто испытывает подобное много раз. Так или иначе, это вскоре кончается. Любой алкоголик скажет вам, что отключка — это совсем не то же самое, что отруб. Жизнь стала бы гораздо проще, если бы это было так. Но дело в том, что, отключаясь, алкаш продолжает что-то делать. Алкаш в отключке ведет себя словно неугомонный бес, что-то вроде зловредного Корнета. Он может позвонить своей бывшей жене, скорбить ее по телефону, а может, выехав на противоположную полосу шоссе, снести машину, полную детей. Может бросить работу, украсть что-нибудь в магазине или отдать кому-нибудь свое обручальное кольцо. Одно слово – неугомонный бес».
«Я, однако, как потом выяснилось, придя домой, написал письмо».
«Только не Регу, а себе. И, судя по этому письму, написал его как бы не я».
«А кто?»
— спросила жена писателя. «Беллис».
«Кто такой Беллис?»
«Его Форнит», — произнес писатель в оцепенении. Тусклый взгляд его, казалось, сосредоточился на чем-то очень далеком.
«Да, именно»,
— сказал редактор немного удивленно, потом снова прочел им по памяти письмо, в нужных местах отчеркивая пальцем в неподвижном ночном воздухе.
«Привет от Беллиса. Твои проблемы вызывают у меня искреннее сочувствие, мой друг. Но я хотел бы сразу заметить, что ты не единственный, кому трудно. Мне тоже досталась не самая легкая работа. Я могу посыпать пишущую машинку Форнусом до конца твоих дней, но нажимать на клавиши придется тебе. Именно для этого Бог создал людей. Так что я сочувствую, но не более того. Понимаю твое беспокойство по поводу Рега Торпа, однако гораздо больше меня волнует положение моего брата Ракне. Торп беспокоится о том, что с ним станет, если Ракне его покинет, но лишь потому, что он эгоистичен. С писателями всегда такая беда, они все эгоистичны. Его совсем не волнует, что будет с Ракне, если Торп покинет его. Или станет Эльбонзо Секко. Это никогда, видимо, не трогало его. Ах, какую чувствительную душу. Но, к счастью, все наши тягостные проблемы имеют одно и то же промежуточное решение, поэтому я напрягаю свои крошечные руки и тело, чтобы предложить его тебе, мой пьяный друг. Ты можешь пожелать узнать окончательное решение, но, уверяю тебя, его нет. Все раны смертельные, принимай то, что есть. Веревка иногда бывает слабо натянута, но у нее всегда есть конец. Так что благодари судьбу за лишние секунды и не трать время, проклиная последний рывок. Благодарное сердце знает, что в конце концов всем нам висеть».
«Ты должен заплатить ему за рассказ сам, но не своим чеком». Торп, может быть, и страдает серьезным и опасным расстройством ума, но это ни в коем случае не означает глупость.
Редактор произнес это слово по буквам. Г-л-у-п-п-ость.